Каналу «Ищем выход». Весна будет.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Здравствуйте. Как всегда, по вторникам мы с Дмитрием Травиным делаем эту программу «Особые истории» Дмитрия Травина, научного руководителя Центра исследования модернизации при Европейском университете. А то я чуть не забыл сказать главное. Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
Добрый день.
Да, и, ну, как всегда, просто два слова я вас попрошу сказать про то, о чем программа, потому что есть и зрители, которые только подключились к нам.
Таких, наверное, уже мало осталось, потому что мы довольно давно ведем этот цикл в рамках наших больших особых историй. Этот цикл посвящен ключевым датам в истории человечества, которые так или иначе повлияли на нашу современную жизнь. Мы сделали следующее. Мы взяли по одному событию из каждого столетия, начиная с XI века, и посмотрели, как эти события влияют на то, что происходило впоследствии, и в том числе на Россию. Поскольку этот цикл... Мы дошли уже до XVIII века, и поскольку этот цикл уже ближе к завершению, я, наверное, сейчас не буду перечислять все наши предыдущие программы, но отмечу, что мы в конечном счете дошли до Великой Французской революции. Я решил, что в XVIII веке вот эту дату надо взять за основу разговора. И, наверное, это будет несколько необычный разговор, поскольку... Эта дата, бесспорно, в любых разговорах, в любых обсуждениях оценивается как важнейшее событие XVIII века. Ну, а с моей точки зрения, надо на это событие взглянуть несколько по-иному. Ну, вот об этом, наверное, сегодня и поговорим.
Отлично, но я, как всегда, зрителям должен здесь сказать и попросить их поставить лайки, потому что это важно для распространения видео. Кроме того, пишите свои вопросы, как теперь мы завели за правило, в конце программы еще на самый интересный вопрос Дмитрий Яковлевич отвечает. Я имею в виду вопросы к предыдущим программам. Вот, итак, Великая Французская революция. Что там не так?
Ну вот в свое время, когда я учился в школе, в университете, естественно, нам говорили о том, что это важнейшее событие, хотя эволюция была, ну, не совсем правильная, она была все-таки не пролетарской, а буржуазной, но тем не менее она существенно продвинула общество вперед. И российские большевики, когда делали революцию 17-го года, они в качестве одного из важнейших образцов смотрели на Великую Французскую буржуазную революцию 1789-го, ну и последующих годов. Здесь трудно сказать, когда она завершилась. Наверное, по большому счету надо говорить о большом периоде с 1789-го до поражения Наполеона при Ватерлоо, потому что вот это вот завершило все французские революционные события по-настоящему. Много лет спустя, после того, как я учился, я занялся изучением Великой Французской революции всерьез. Я тогда работал над одной из своих важнейших книг, называется «Европейская модернизация». Я изучал, как развивались в прошлом ключевые европейские страны имперского типа. И в частности, когда изучал Францию, то, конечно, не мог не обратить внимания на события революции. В той книге, конечно, я в основном говорил о реформах, о том, что продвигало общество вперед, но между реформами были разные революции. Во Франции так за 100 лет вообще 4 революции произошло. И я не мог, конечно, не обратить на это внимания. Что оказалось? Когда читаешь серьезную литературу о Великой Французской революции? Это была катастрофа. Это было не событие, которое продвинуло Францию вперед, а это была страшная катастрофа, которая разрушила более-менее эффективно существовавшее французское государство буквально за несколько лет. Старый французский режим, конечно, был не идеален. Был бы идеален, так и революции бы не произошло. Но в сравнении с тем, до чего довели страну революционеры, старый режим, монархический, абсолютистский режим, казался просто оплотом благополучия. Революция развалила все, что только можно. В первую очередь экономику, которой я в своем исследовании больше всего занимался. Возникли дефициты товаров, особенно в крупных городах, особенно в Париже. Людям нечего было кушать. Нормальные поставки продукции из деревни прекратились. Для того, чтобы что-то есть, парижане распахивали огороды, превращали знаменитые парки 17-18 веков в места, где выращивалась сельскохозяйственная продукция. Для того, чтобы как-то регулировать экономику, революционеры стали устанавливать максимум цен, то есть фактически административное ценообразование. Оно, конечно, не помогало обеспечить изобилие товаров. Ну, те, кто помнит советскую экономику, помнят, что при административных ценах товары оказываются в дефиците, как раз наоборот, при свободных ценах они могут быть очень дорогие, но появляются в торговле. Был полный развал в денежной системе. Революция, собственно, начиналась с того, что королю не хватало денег на обслуживание государственного долга, на то, чтобы расплатиться с кредиторами. Долги у Людовика XVI были колоссальны. Но для того, чтобы погашать эти долги, революционеры стали выпускать бумажные деньги, ассигнаты, и навыпускали их столько, что денежная система развалилась полностью. Деньги вообще перестали что-либо значить. В общем, я мог бы долго об этом рассказывать. У меня большой раздел книги «Европейская модернизация» этому посвящен. Сейчас пересказывать не буду, просто вот вывод состоит в том, что революция довела до катастрофических последствий. Причем я ведь вот сейчас рассказывал в основном об экономике, а кроме этого было то, что ближе, наверное, каждому человеку. В какой-то момент просто начался террор. Революционеры стали убивать не только сторонников старого режима, не только короля и королеву они убили, они стали убивать друг друга. И когда все это читаешь по серьезным исследованиям, видно, что речь шла, конечно, как и впоследствии в сталинские годы, не о борьбе за революцию, не о том, чтобы покарать каких-то тайных врагов революции. Речь шла о борьбе различных групп, о том, что одни группы революционеров уничтожали других в борьбе за власть. И вот так вот шло до термидорианского переворота, когда постепенно дело стало стабилизироваться и двигаться к наполеоновской диктатуре. Причем наполеоновское правление, хотя в экономике было позитивным, Наполеон навел порядок в экономике, и французская экономика стала нормально работать при вот этом вот наполеоновском авторитарном режиме. Но Наполеон свою страну довел до еще большей катастрофы, потому что, ну это мы все уже знаем, тянул страну в многолетние революционные войны, и эти войны просто уничтожили фактически целое поколение французов, которые погибали в разных боях, начиная от французской территории и заканчивая битвой при Бородино. Вот это реальная картина французской революции. Но, вот теперь, наверное, самое главное. Можно ли сказать, что французская революция, в отличие от того, что нам рассказывали всякие идеологизированные учителя, профессора и так далее, можно ли сказать, что французская революция была просто мелким катастрофическим эпизодом в истории Европы, и от нее надо было избавиться, и затем жизнь потекла снова вот в обычном порядке? Нет, здесь все сложнее. Примерно в эпоху французской революции в сознании европейских интеллектуалов, не только французских, но английских, немецких, начались колоссальные преобразования. Возникли, сейчас не буду подробно рассказывать почему, но хочу обратить внимание на вот этот вот основной факт. Возникли идеи о важности свободы. Фактически, эта идея появилась не раньше второй половины XVIII века. Мы как-то с вами, по-моему, об этом говорили, упоминая о Великой Хартии Вольности и тому подобных вещах в истории Европы. И я, если правильно сейчас помню, говорил тогда о том, что не надо переоценивать стремление к свободе у людей XIII-XIV веков. Тогда это, как правило, была борьба за групповые интересы. Мы хотим быть свободными от вас, но если кто-то не свободен от нас, скажем, крепостные, крестьяне или рабы, то это хорошо. Вот такая несвобода нас устраивает. Во второй половине XVIII века началось массовое движение интеллектуалов к свободе. К свободе как ценности. Принципиальной ценности, которой надо наделять всех. И вот именно это движение к свободе и привело к колоссальным переменам в Европе, начиная от отмены рабства. Я напомню, рабство было ведь не только в Америке. Рабство было отменено англичанами в первой половине XIX века. Сначала была запрещена работорговля, а потом, через пару десятилетий, уже в 1830-х годах, было запрещено вообще всякое владение рабами для английских подданных, и англичане даже стали преследовать суда рабовладельцев из других наций и бороться с рабовладением вот таким военным способом. Вот это событие уже первой половины XIX века. Раньше рабовладение было приемлемо. Англичане наживались на работорговле, и купцы других наций тоже на работорговле наживались. В начале XIX века произошла отмена крепостного права в Пруссии. До этого еще произошла отмена крепостного права в Австро-Венгрии. Ну а потом уже в 1861 году отмена крепостного права и в России. И множество вот таких вот изменений происходило в ту эпоху, со второй половины XVIII до первой половины XIX века, изменений, которые приводили к различным мелким, а иногда и очень крупным продвижением в области свободы. И вот как на эту историю ложится Великая Французская революция. Знаете, парадоксальная ситуация. У многих интеллектуалов она отбила стремление к свободе, или точнее, существенно модифицировала. Это не всегда легко заметить. Но я приведу вам примера. Два примера ведущих интеллектуалов второй половины XVIII и даже начала XIX века. Два немца. Иммануил Кант и Иоганн Вольфганг Гёте. И тот, и другой были сторонниками свободы. Канта в различных его произведениях говорится о важности свободы. И о том, что оптимальный общественный строй может существовать только тогда, когда монарх на основе общественного договора ну, как бы получает информацию от общества о том, что обществу нужно. У Гёте, ну, Гёте не столько философ, сколько писатель, хотя философского плана, у Гёте есть произведение, ну, скажем, драма «Эгмонт», где он показывает минусы тирании. Это написано на событиях Нидерландской революции. И показывает, как общество борется за свою свободу. Но при этом и Гёте, и Кант не были сторонниками французской революции. И после французской революции в их творчестве появилась масса оговорок о том, что свобода – это хорошо, но свобода – это опасная вещь. Кант, скажем, прямо стал писать, что ни в коем случае народ ни при каких обстоятельствах не имеет права свергать своего короля. Вот как бы тяжело ни было, пусть король совсем дошел до ручки, свергать нельзя, надо терпеть. Самое беззаконное правление, самое тираническое правление, надо терпеть. При этом в теории Кант сторонник свободы. Это удивительно смотрится, когда читаешь его произведение, буквально на одной странице полная апология свободы теоретически и абсолютный запрет народу на борьбу за эту свободу, если король сам не дает свободу обществу. У Гёте похожая ситуация. Скажем, в его знаменитых беседах уже в последние годы жизни с Акерманом, он оговаривает, что он ни в коем случае не является сторонником французской революции, несмотря на то, что в молодости в Эгмонте он, по сути, воспевал нидерландскую революцию. Эгмонт, кстати, вышел буквально за год до начала французской революции. То есть вот очень четко видно доэволюционный Гёте и послереволюционный Гёте. Таким образом, к чему я это все клоню? Огромные перемены в жизни человечества во второй половине XVIII и начале XIX века. Впервые появляется серьезное движение к свободе, которое начинается от французских интеллектуалов, таких как Жан-Жак Руссо, и постепенно доходит до русских разночинцев, до самых вот никому неизвестных, незначимых, получивших самое плохенькое образование, но проникшихся идеей свободы. Но Великая Французская революция – это скорее тормоз на пути к свободе, чем события, которые ее стимулируют. И мы видим, что в истории России стремление большевиков подражать французской революции привело к новой тирании. Движение к свободе в России было, оно активно шло, ну, примерно с екатерининских времен, может быть, я бы так все-таки лучше сказал, со времен дней Александровых прекрасного начала, со времен Александра I, очень активно шло, достигло пика при отмене крепостного права Александром II, а Октябрьский переворот большевиков – это снова движение в тирании. Вот такая судьба эволюции, и в принципе можно было бы поговорить подробнее о других французских революциях и о революциях в других европейских странах, но это уже выходит непосредственно за тему нашего цикла. Вот такая картина.
Хорошо. А у меня один просто уточняющий вопрос, потому что мне кажется, мы много раз, вы, вернее, много раз на него отвечали, а я много раз его задавал уже. Но мне придется это сделать, потому что некоторые из наших зрителей все-таки разрозненно смотрят, а нужно уточнить. Вот если Великая Французская революция – это больше про регресс, да, то а что тогда способствует свободе в таких случаях, когда мы говорим про революцию именно?
Да, это хороший вопрос. Я очень серьезно сейчас как раз размышляю над тем, что происходило в европейском обществе второй половины XVIII века. Вот еще раз подчеркиваю, именно эта эпоха привлекает внимание прежде всего. Ни Великая Хартия Вольностей, ни Магдебургское право в германских средневековых городах. Вот это мой принципиальный подход. Вот надо искать не там, где светло, а там, где реально потеряли. Вот вторая половина XVIII века – ментальный перелом у самых интеллектуальных европейцев. А потом уже это движение вперед. Вот это сложный вопрос. Однозначного ответа на этот вопрос нет. Я сейчас в своих работах, это не войдет в мою ближайшую книгу, это скорее тема для докладов, которые я делаю в Европейском университете и для той пока еще прогнозируемой книги, которая объединит эти доклады через какое-то время. Вот я над этим серьезно размышляю, серьезно анализирую. И если кратко, я бы сказал так, как, вот к какому выводу я пришел. Новые идеи у интеллектуалов появляются тогда, когда они разочаровываются в старых идеях. Вот для сравнения. Люди моего поколения, те, кто старше, это хорошо поймут, те, кто помоложе, может сложнее, но думаю, что это тоже не такая большая загадка. Когда появились идеи о необходимости реформ в нашей стране в позднесоветское время? Когда перестали верить в идеи коммунизма? Вот еще поколение шестидесятников более-менее в идеи коммунизма верило. Верило в том, что Сталин их извратил, но если вот без сталинизма, то может получиться что-то такое приличное. Мое поколение практически в коммунизм уже не верит. Редко-редко мне удается найти в моем поколении интересных, неглупых людей, которые являются марксистами и так или иначе верят в то, что какой-то хоть хороший коммунизм хоть когда-то, хоть как-то можно построить. Почти не нахожу таких людей. Вот мое поколение в коммунизм верить перестало. И когда в голове освободилось некое место для новых идей, вот тогда стали появляться новые идеи. Эти новые идеи были очень разные. У кого-то эти идеи, ну вот я, мое окружение состояло в том, что нужен рынок, демократия, нужно организовывать свою жизнь без фантазий, вот тем инструментарием, который просто наработан в странах, где люди достигли больших достижений в борьбе за цивилизацию. У кого-то были другие идеи. Рухнул коммунистический атеизм, люди стали верить в Бога. Ну или вернулись к старой вере в Бога. Иногда, кстати, религия вполне сочеталась с демократическими ценностями западного типа. Это нормально совершенно. У кого-то появились националистические идеи. Советский Союз создала космополитическая какая-то вот нехорошая среда. Давайте снова вернемся к великой русской нации и так далее, так далее. Это более спорная тема, но здесь тоже не все, сказать, порочно. Вот примерно что-то в этом роде было и в XVIII веке. К середине XVIII века рухнули очень популярные в XVII столетии идеи о разумном, целесообразном, рациональном устройстве мира по велению благожелательного деспота. Вот XVII век верил, что хороший деспот, там какой-нибудь Людовик XIV, или чуть позже Петр I, или Фридрих Великий, или кто-то там еще. Вот если дать ему настоящую власть в руки и не мешать, он устроит все к лучшему. Сами монархи в это верили. Людовик XIV в это верил, Фридрих Великий в это верил. Похоже, и наш Петр I тоже в это верил. Хотя, конечно, деспотических начал у него было побольше, чем у Людовика XIV, но по большому счету это похожие друг на друга монархи. 17 век прошел вот в такого рода иллюзиях. И иллюзии эти были не только у королей и царей. Многие интеллектуалы в это верили. И так или иначе, в крупнейших интеллектуальных текстах 17 века, особенно у Гоббса, это заметно. Великое государство. Только не разрушайте государство. Государство – это порядок. Государство – это движение к лучшему. Если есть государство и благожелательный монарх, благожелательный деспот, вот тогда будут улучшения. Примерно к середине XVIII века стало ясно, что улучшений, ну, скажем так, улучшения некоторые есть. Ну, так улучшения, собственно говоря, и у нас при Брежневе были. Жизнь при Брежневе была намного лучше, чем при Сталине. Но общество, новые поколения, не удовлетворялись такими улучшениями. Реальный масштаб улучшения резко расходился с ожиданиями. При Брежневе мы жили лучше, чем наши родители при Сталине, но бесспорно хуже, чем были те ожидания коммунизма, на которых нас воспитывали. Вот примерно что-то похожее было в XVIII веке. И когда общество стало разочаровываться в иллюзиях XVII века, возникли новые поколения мыслителей, предложившие идею свободы. Впервые ее предложили как ценность. Это бесспорно и Иммануил Кант. Во многих произведениях, особенно в этических произведениях, идея свободы у него прослеживается. Это, конечно, Жан-Жак Руссо. В общественном договоре идея свободы предлагается это еще до Канта, до основных произведений Канта. В экономике это, конечно, Адам Смит. Идея невидимой руки, которая лучше отрегулирует экономику, чем благожелательный деспот. В литературе это Гёте, и более того, когда Гёте несколько перепугался Великой Французской революцией, на первый план вышел Фридрих Шиллер, у которого идеи свободы гораздо более ярко, чем у Гёте, прослеживаются. И даже после Французской революции Шиллер не побоялся написать Вильгельма Телля, где идея борьбы народа за свободу обрисована на материалах, если можно так сказать, швейцарской революции средних веков. И дальше все это охватывает огромное количество европейских интеллектуалов, доходит постепенно и до России. Вот это общая картина. Скорее всего, в июне я буду делать у себя в европейском доклад на эту тему. Когда это будет точно и в каком виде, я напишу. Поэтому, петербуржцы, приходите, у нас вход свободный, можно поприсутствовать, можно будет почитать текст доклада, обсудить. Ну, те, кто в других городах живет, приезжайте в Петербург, ну, а если не приедете, то текст у нас будет так или иначе опубликован.
Благодарю. Спасибо большое. Мы сейчас прервемся совсем ненадолго, а затем программу свою продолжим. Дорогие друзья, здравствуйте. Я благодарю всех, кто помогает нашему каналу развиваться. Вы не представляете, что, какую огромную работу вы выполняете. И спасибо вам за это, потому что нам это важно. Я напоминаю, там внизу написано, как можно нам помочь. Это всего лишь 20-50 рублей. Они действительно меняют картинку. Я просто напомню, что я когда-то посчитал и понял, что если 20 тысяч человек, которые посмотрели, допустим, это видео, пришлют по полурубля, это поможет нам платить работу технического сотрудника в течение всего месяца. Нам это чрезвычайно важно. Нам это важно для того, чтобы не просто делать какие-то вещи, к которым вы уже привыкли, не только там делать программу «Особое мнение», но и развиваться, делать новые проекты. И вот сейчас мы уже готовим целую серию интервью с теми людьми, которые уехали из России. Посмотрим, как получится, а вы совсем скоро их уже увидите. Еще раз благодарю за поддержку. Сделать это очень просто. Перевод на телефон. Фонд, Сбербанк, система быстрых платежей, все что угодно. Спасибо вам. Удачи.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Продолжаем эфир, и вот есть еще один момент. Вот здесь из того, что вы прозвучало у вас, вы сказали, революция Великая Французская разрушила все, что можно. Но ведь, собственно, наверное, такой и должна быть революция. Да, мы сначала все снесем, чтобы построим заново. Или нет?
В принципе, да. Поэтому революция вообще вещь плохая. Я не любитель революции. Не будем сейчас уж рассуждать особо о вот этом тезисе Канта, на который я сегодня ссылался, насчет того, что как бы ни была жестока тирания, ни в коем случае народ не имеет права на революцию. Здесь разные могут быть мнения, но это тема для очень большого разговора и отдельно. Но вообще, как бы при прочих равных условиях, революция – штука плохая. В основном революции разрушительны, и лучше до них не доводить. Перед французской революцией у французских интеллектуалов была попытка осуществить мягкие нереволюционные образования. Во главе этих преобразований стоял экономист и яркий мыслитель Франции 70-х годов XVIII века Жак Тюрго. Это был блестящий совершенно интеллектуал и очень хороший администратор. Можно сказать, такой вот системный либерал XVIII века. Он сочетал и глубокие знания экономической теории, и имел большой опыт руководства, исполнения административных функций на низшем уровне, в результате чего Людовик XVI сделал его министром финансов. Ну, тогда это немножко по-другому называлось, но по сути министром финансов. Ну, по сути, я бы даже сказал, не только министром финансов, но вице-премьером по всем экономическим вопросам, при том, что главой правительства являлся сам монарх. Ну вот реформы Тюрго Людовик XVI сам прикрыл через 2 года после начала реформ. Потом вот с Гайдаром похожая ситуация у нас была. И дальше уже путь к революции, по сути, был открыт, потому что Людовик XVI не... По сути, отказался от мягкого, нереволюционного решения своих экономических проблем и в итоге довел страну до революционных решений. Вот большинство революций такие же. Но бывает, конечно, и другая ситуация. Скажем, славная революция в Англии конца XVII века, о которой мы упоминали кратко в прошлый раз. И вы, Валерий, даже поставили вопрос, почему я взял Вестфальскую систему, а не славную революцию в качестве основного события 17 века. Вот славная революция была относительно мягкой и конструктивной. Она не разрушила Англию и, по сути, даже не привела к большой войне. Просто армия Вильгельма Оранского захватила Англию, а свергаемому королю Якову II так и не удалось собрать настоящую армию, которая бы защитила его трон. В истории бывают и такие революции. Скажем, есть бархатные революции 1989 годов в Центральной и Восточной Европе, которые, за небольшим исключением, тоже были мягкими и конструктивными. Они привели к новым и важным реформам, а не к разрушению экономики, построенной по советскому образцу. Но в основном, конечно, революции в истории человечества бывали все-таки разрушительными, хотя далеко не все были такими страшными и разрушительными, как Великая Французская или Октябрьская революция у нас в России.
Да, или нидерландская, конечно же, про которую мы
Да,
иногда вспоминали.
да,
Да,
да. Да.
здесь и еще, просто я забыла об этом, а, наверное, важно поговорить немного совсем про благожелательного деспота. Как я понимаю, это все должно встраиваться в логику вообще наших программ, что когда мы говорим про благожелательного деспота, мы говорим о человеке, который, возможно, точнее, игроке, или как там сейчас принято говорить, акторе, который над всеми, но при этом является, ну, грубо говоря, мерилом интересов всех остальных, то есть тот, кто обеспечивает и соблюдение интересов всех. В то время как я понимаю, благожелательный деспот и у Аристотеля, и у тех, кого вы до этого называли, все-таки играет немного другую роль, да, и, грубо говоря, Великая Французская революция, что нам показала? Она показала то, что важна не игра с нулевой суммой, когда все поедают каждого, да, а когда идет достижение, важнее достижение общего за счет, ну, грубо говоря, уступок и всего остального. Вот Великая Французская революция нам это, вернее, это не показала. Это пример того, как не надо. Я правильно понял ваши тезисы? Извините за долгое вступление, но вот это я хотел как раз уточнить.
Да, конечно, Великая Французская революция показала человечеству, как не надо делать. И Кант, и Гёте, и многие интеллектуалы того времени в этом убедились. К сожалению, русские марксисты типа Ленина пришли к другому выводу. Они решили, что именно так и надо делать. Ну, для того, чтобы прийти к власти, кое-чему можно было поучиться у французских революционеров, но в конечном счете это привело к разрушению нашего российского общества. Вот если взять важнейший тезис о игре с нулевой суммой, то в XVII веке, когда доминировала идея благонамеренного деспота, там рассуждали несколько иначе. Там предполагалось, что при отсутствии такого деспота в обществе возникает хаос. Еще раз сошлюсь на Гоббса. Его «Левиафан» – это ключевая работа, в которой был описан вот этот вот нежелательный хаос, и обосновывалось, почему нужно государство, которое этот хаос пресечет. Многие размышляли примерно так же, как Гоббс. Просто Гоббс это наиболее четко выразил, и эта работа приобрела наибольшую известность. Но когда копаешься в литературе XVII века, можно обнаружить аналогичные мысли в самых неожиданных местах, допустим, даже в мыслях Блеза Паскаля. Уж на что Паскаль и Гоббс разные мыслители, ну вообще ничего общего нет. Ну просто совершенно о разном размышляют. Но и у Паскаля в отдельных его заметках, из которых не вылезали какие-то крупные теоретические работы, обнаруживается, что вот хуже гражданской войны нет ничего. Любая система лучше, чем система, которая может довести до гражданской войны. По сути, это то, о чем и писал Гоббс. И благонамеренный деспот был таким человеком в представлении людей XVII века, который пресечет войны, и от этого, уж как минимум от этого, вырастет благосостояние. Люди не будут друг друга убивать, грабить, они смогут спокойно заниматься трудом. Ну, а раз будут заниматься трудом, наверное, будет благо как-то вот прирастать. А более того, идеи XVII века предполагали, что надо не просто пресечь войну всех со всеми, вот, которая больше всего беспокоила Томаса Гоббса, а надо вообще как-то унифицировать людей и сделать людей не только солдат, а вот все общество примерно такими, как солдаты, правильными и одинаковыми, и работающими на благо цивилизации. Об этом много писал в 20 веке выдающийся французский философ, мыслитель, историк Мишель Фуко. У него есть блестящая работа «Безумие во Франции в классическую эпоху», где он показывает, как тех, кто не вписывался в традиционно сложившееся тогда представление о правильном обществе, объявляли психами и отправляли в психушки. Так что наши советские психушки вообще не советские интеллектуалы изобрели. Вот на этом основывалась идея благонамеренного деспота в XVII веке. Все, кто мыслит неправильно, должны быть так или иначе убраны. Пресечена всякая деятельность с их стороны, и все должно осуществляться теперь в рамках властной вертикали. Людовик XIV приказал. Все сразу забегали, стали выполнять его приказы, производить, строить мануфактуры, собирать налоги, воевать с соседями, если надо воевать. Вот так вот виделся и общественный идеал. Когда появились в XVIII-XIX веках идеи свободы, эти старые идеалы были пересмотрены. Возникло представление, что общество может развиваться и прирастать благами различными, благодаря свободе человека, благодаря тому, что каждый выполняет свой долг в той области, к которой он и представлен. Он трудится, производит, инвестирует, пресекает бандитизм, и в конечном счете общество становится богаче. И вот это, по большому счету, и создало современную европейскую цивилизацию, в которой люди не перераспределяют с нулевой суммой имеющиеся блага, а создают условия для производства все большего и большего числа благ.
Ну что же, прекрасно. Спасибо большое. Мы сейчас снова ненадолго прервемся и вернемся, потому что пришло время ответов на ваши вопросы, которые, или реплики, которые поступали к другим программам.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Ну что же, а мы возвращаемся. Я надеюсь, за это время вы успели нам поставить лайки. Если не сделали это, то сделайте это, пожалуйста, потому что это нам важно для продвижения видео. Вот здесь пришло время ответов на вопросы. И к одной из программ, это была программа про открытие Америки, вопрос от Виктора поступил. Поясните, пожалуйста, почему на Вече Новгорода так долго существовала совершенно нелепая процедура «Кто громче крикнет?» Неужели нельзя было использовать более разумную, или это было сознательно, чтобы не решать вопрос на выборах, а просто решать келейно?
В принципе, да. Конечно, Вече не решала каких-то проблем. Знаете, вот то, что я сейчас говорю, это, конечно, очень условные оценки современных историков, потому что никакой стенограммы Вече не велось, и мы, в принципе, ведь очень мало знаем о том, что тогда происходило. Но, насколько мы сейчас можем судить, действительно, ключевые вопросы жизни общества решались элитой, различными группировками элиты. И Вече должно было подтвердить эти решения. А если возникали расхождения между различными группировками, то это действительно так или иначе проявлялось на Вече и могло доходить не только до криков, но и до побоев, каких-то столкновений и так далее. Вот очень важно понять, что Вече – это не парламент. Не надо сравнивать его с парламентами, даже теми, не то что современными, а даже теми, которые возникали в то время в Англии, Испании, Франции и в других европейских странах. Парламент – это механизм, куда попадают различные либо назначенные, либо избранные представители общества, и король там договаривается с ними по очень конкретным вопросам. Вопросам, как собирать налоги. Ну, по некоторым другим тоже, но в первую очередь по этим. И, соответственно, там распределяются обязанности. Вот решили собрать налоги, значит, дальше будут исполнять. На тех парламентах тоже, конечно, не было голосования современного типа, там вот плюс-минус два голоса, и решение уже другое. Там, конечно, совсем иначе все решалось. Но Вече и такого же рода системы в западных городах – это в принципе другое. И на этот счет есть очень хорошая книга, я ее как-то упоминал, она недавно вышла у нас в издательстве Европейского университета, автор, историк Павел Лукин. Он сравнивает Старый Новгород и Старую Венецию. Вот два вроде бы таких республиканских города, вот чем они похожи, не похожи. И он очень хорошо показывает, как венецианцам удалось избавиться от своего венецианского веча. У них тоже нечто в этом роде было. Это вносило хаос в жизнь Венеции. И Лукин показывает, ну, это, кстати, есть не только у Лукина, но Лукин это показывает именно вот как шла трансформация от венецианского веча к олигархической политической системе, которая в Венеции в итоге сложилась. И на там была целая система институтов, которые пришли на смену этому вече. И ДОЖ, и различные советы. И вот там уже были конкретные механизмы, как решать тот или иной вопрос. А в Новгороде от этого так по большому счету избавиться и не удалось. Так что Вече – это, конечно, не идеал, это хаос, от которого все стремились уйти, если только можно. Не только вот наши города, но и западные, где прослеживаются истоки такого рода сбоищ народа.
Я нашим зрителям скажу также, что книга Павла Лукина, она называется «Новгород и Венеция. Сравнительные исторические очерки политической культуры Древнерусской республики». Вот такое длинное название, вот, но тем не менее. Да, так что, если что, да, подключайтесь, смотрите. У него вышло, кстати, у Павла Лукина вышло много книг, которые как раз посвящены именно Вече. Новгородская Веча, по-моему, да, у него была книга, и там он занимался вопросами
А.
государственной власти в России, так что...
Лукин, да, Лукин специалист по новгородской истории. Вот как, насколько я понимаю, это его ключевая специализация. Есть самые разные книги, статьи в различных сборниках. У нас в Европейском университете неоднократно в том или ином виде публикации Лукина были, хотя он не сотрудник Европейского университета. Но вот по вопросу, который наш слушатель, наш зритель нам задавал, вот именно эта книга наиболее интересна, потому что там Лукин показывает не только новгородские события, а венецианские. Вот как и почему венецианцы от этого решили избавиться, а вовсе не делали культа из своего веча, как вот у нас иногда пытаются из новгородского веча сделать какой-то вот образец.
Еще один вопрос, который вот я здесь выбрал, это вопрос нашей постоянной зрительницы Марины Мироновой, которая, вот у нее создалось впечатление, что при Иване Калите возвысили за счет коррупции. Или скорее так сложилась более эффективная система налогообложения, добавляет она. Вот что вы по этому поводу скажете?
Конечно, это коррупцией вполне можно назвать. Какой-то эффективной системы налогообложения тогда не было. Надо, правда, оговорить, что мы вообще очень мало знаем о том, как собирались налоги при Иване Калите. Почти не знаем. Более не менее какая-то информация появляется для 16-17 веков. Кстати, о налогообложении есть блестящее исследование петербургских историков, но не из Европейского университета, не у нас издано. Дмитриева и Козлов написали большущий том о налогах, это в основном вот где-то с 17 века. И там вот в деталях многое показано. Как собирал Калита, мы знаем мало, но это бесспорно была коррупционная система, когда до хана, который назначил его великим князем, многое не доходило. Опять же, я делаю такой жесткий вывод не потому, что я имею какие-то документальные свидетельства бухгалтерии Ивана Калиты, где показано, сколько он украл. Ничего подобного мы не знаем. Но механизм, в общем, был довольно очевидный, и я думаю, наши догадки недалеки от истины. Иван Калита собирал столько, сколько мог собрать, а хану отдавал столько, сколько хотел, ну, с поправкой на то, что если отдавать хану очень мало, то тот Калиту убьет, а великим князем назначит Тверского князя. Понятно, что Калита, как хитрый политик, вот до этого не доводил. Он проходил между Сциллой и Харибдой, собирал по максимуму, отдавал столько, сколько удавалось, торговавшись, отдавать. И, конечно, это способствовало росту финансовой обеспеченности его княжества. В современных терминах это вполне коррупцией можно назвать. Ну, возможно, кто-то из историков сейчас слушает и скажет, что это анахронизм, слово «коррупция» нельзя использовать для XIV века. Ну, в принципе, да, если вдаваться в сугубо такие исторические споры, то, наверное, слово не очень хорошее, но для такого вот краткого разговора, я, чтобы наши зрители понимали, о чем речь, я думаю, его вполне можно использовать.
Я здесь очень плохо пошучу, уж простите вы меня и наши зрители, как это, коррупция была, а слова-то нету. Вот, это ладно. Возвращаясь еще к нашим зрителям, отмечу, что ссылку тоже на книгу, на описание, во всяком случае, Зои Дмитриевой, вот, Котлова, про которую вы сказали, «Налоги войны в России 16-18 веков», я обязательно повешу в описании программы, это издательство «Историческая иллюстрация». Вот, хорошо. И, ну что, наверное, пришло время тогда рассказать нашим зрителям, что мы наконец-то переходим к тем событиям, которые произошли на Руси, в смысле в России, вот так вот я и сказал, да, в России. В следующей программе будем говорить как раз про отмену крепостного права, это уже 19 век.
Совершенно верно, хотя я практически каждый наш разговор на России так или иначе выводил, но в следующий раз основное событие 19 века – это 1861 год, отмена крепостного права в России. Мы до этого брали события из истории самых разных стран, вот Франция, Вестфальская система, буквально это Германия, Открытие Америки – это испанские события и так далее, и так далее. Вот, но каждый раз сводили все к общей европейской истории. Вот сейчас мы будем двигаться к общей европейской истории от чисто российского события. Ну, сейчас, в смысле, в следующий раз. Так что слушайте нас, надеюсь, разговор будет важным, потому что отмена крепостного права – это, конечно, важнейшее событие в истории целого ряда европейских стран.
Ну что же, да, спасибо большое. Нам тоже пора уже завершать эту программу. Ставьте нам лайки, это важно, распространяйте это видео, пишите комментарии, потому что они тоже важны, вступайте в дискуссии. Главное, может быть, у вас будут вопросы, мы на них будем обращать внимание. Может быть, кстати, по завершении этого цикла можем сделать и какой-то прямой эфир, отвечая на ваши вопросы, как-то, грубо говоря, закругляя дискуссию этого, по поводу этого нашего проекта. Наверное, будет хорошо.
Спасибо. Всего доброго.
Спасибо. До свидания. Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследования, исследований модернизации при Европейском университете. Все, да, спасибо большое.